Глава 7. На другой день ничего не случилось. И на следующий. И еще через день. Вилета всхлипывала ночами, но стоило мне шелохнуться, тотчас затаивалась. У меня горела душа спорить с нею, оправдывать побратима. Один раз я даже начала какие-то речи. Вилета не оборвала меня. Просто смотрела с такой мукой в глазах, что рот мой закрылся и больше уже открыться не мог. По вечерам она спокойно сходила в гридницу есть. Так рассудила, должно быть, не дело сестре воеводы прилюдно скорбеть из-за какого-то глупого кметя. Зато Славомира душила лютая ярость. Он даже ее не очень скрывал. Наверное, думала я, это все от того, что Ярун носил копье не за кем-нибудь, а за ним. Вот он и кипел. Мужи в большинстве сочувствовали Яруну, а вождь сидел такой же невозмутимый, как и всегда. Ярун не обращал внимания ни на кого. Больными глазами смотрел на Вилету, копил в себе мужество, порывался что-то сказать. Она проходила, как мимо порожнего места. В те дни мы были с ней почти неразлучны. Как-то под вечер мы уплыли вдвоем на лодке и сели на берегу, развели костерок от комаров и занялись рукоделием. Вилета сновала иглой, расшивая новые рукавицы, а я поворачивала кленовую чурочку, резала ложку, взамен треснувшей. Я издалека увидела шедшего к нам воеводу. За воеводой шагал принаряженный блуд, а за блудом мой побратим. Когда подошли, я поднялась перед вождем, как подобало. Вилета осталась сидеть. Даже не подняла головы. Только остановилась рука с тонкой иглой. «Сестренка», — сказал вождь по-галатски и протянул руки к нашему костерку, хотя было вовсе не холодно. «Веришь ли, тут честный гость бает, будто есть у меня золотое колечко, а у него серебряная сваечка».
У меня во рту высохло, и волосы, кажется, шевельнулись при виде подобного сватовства. Ужас выдумать, чтобы брат... Да названную сестру.
Воевода и сам прекрасно все понимал. Замолк. Не стал договаривать. Тут я смекнула, почему с ними был блуд. Наверняка звали Славомира, но Славомир отказался. И еще всяких ласковых слов добавил к отказу.
«Кому бы вздумалось, братец?» Едва слышно выговорила Вилета. «Уж ты вразуми меня, недомысленную».
Варяг ответил: «Да ты его, может, в гриднице видела мельком. Голубоглазый такой. Яруном зовут».
На бедного побратима жаль было смотреть. Так он за эти дни осунулся и почернел. Неудивительно, что разжалобил даже мстевое. Вилета сидела, крепко зажмурившись, лишь на ресницах дрожали жгучие слезы.
«Твоя воля, братец милый».
Ярун шагнул, воскресая. Унести на руках, зацеловать до смерти, всю рыбу в море переловить для свадебного веселья.
Воевода продолжал неумолимо: «Сама что скажешь? Знаешь ведь, неволить не буду».
Вилета наклонила голову еще ниже и прошептала: «Одну ласку видела я от тебя, братец любимый. Черной девкой буду тебе, у порога спать лягу. Только не отдавай».
Вождь повернулся к Яруну и чуть развел руками. Мол, сделал, что мог, не обессудь. Блуд в сердцах стукнул себя кулаком по бедру,
Он тоже хотел, чтобы они поладили.
Ярун, раненый насмерть, толкнул Блуда с дороги. Воевода преградил ему путь, вытянул руку. Яруну туго давалась чужая галатская молвь, но отчаяние помогло.
«Рид, Герейс, Велор, Лубияс!» — простонал он, давясь тоскою и горем. «Я люблю тебя и хочу, чтобы ты любила!»
Вилета ничего не ответила, не подняла головы. Тихая, маленькая, неподвижная. Лицо вождя на миг напряглось, но он промолчал. Он редко открывал рот, если мог обойтись. Я слышала об одном хорошем старом народе. У них кивок головой больше значил для чести мужей, чем самая ужасная клятва. Ярун застонал и побрел прочь по берегу, спотыкаясь. Ловкий охотник, умевший пройти по жердочке над кипящим порогом. Вождь проводил его взглядом. Потом они с Блудом ушли, а мы остались. Следующие несколько дней Ярун ходил за воеводой как хвост. Он не пытался с ним заговаривать, молчал целыми сутками. Просто цеплялся, словно попавший в болото. Увязался с вождем, когда тот отправился на мхи потешиться с соколом, погонять пернатую дичь. Там в болоте тянулись извилистые протоки, впадавшие в реку Сувяр. В черной воде лежали кувшинки и белые лилии. С наступлением лета я часто наведывалась к ним на лодке, подаренной Славомиром. Возила Вилету, пугала ее, показывая пустые кабаньи лёжки по берегам. Последнее время я плавала здесь одна. Вилете запретил брат. И вот почему. Старейшина Третьяк приходил в крепость жаловаться на лютого вепря, портившего огороды. У вепря, сказывали, был приметный шрам на плече. Смелые сыновья Третьяка хотели добыть зверя, да сами еле спаслись. Пошли по щетину и собственных бород едва не лишились. Третьяк говорил, вепрь наверняка был непростой. Обычным охотникам не помогу те. Разве воинам, которых пристальнее берегут могучие боги? Когда он ушел, плотица хмыкнул в усы. «Ишь, хитрец!» Не желает своих детей бросать на клыки. Хочет мы и чтоб. Мстевой смеяться не стал и велел парням запастись кабаньими копьями с перекладинками на втулках. Все знают, зачем потребна та перекладинка. Вепрь, ощутивший острие, способен рваться вперед, все глубже всаживая копье себе в тело, чтобы все-таки достать охотника и запороть кривыми клыками. Иные воины перед смертью тоже так поступают, и об этом последнем ударе потом долго рассказывают. Воевода не собирался нарочно искать кабана, но не зря был с ним Ярун, а с Яруном верная Лайка. Варяг не успел не то что пустить сокола в небо, даже высмотреть дичь. Куцый загавкал и исчез в камышах, и почти сразу там затрещало, зачавкало. И ринулось бурое чудище, горбатой спиной мало не до груди стоящему человеку. Я потом его видела и нашла, что это был вождь всех вепрей на 3 дня пути кругом. Он и напал не абы на кого, выбрал достойного противника, другого вождя. А тот, несший кречета, мог только выхватить нож. В крепости много потом говорили об этой охоте и о том, как воевода чуть не погиб. Помню, я спросила наставника, мол, а как же запреты? И слепой Сакс ответил со вздохом. Нарушивший гейсы гибнет всегда. Но в нынешние скаредные времена все чаще бывает, что гибнет не приступивший ни одного. Быстроногий нежато бросился на помощь вождю, но запутался в цепкой траве и упал,
Варяг кинул сокола вверх, и тот с недовольным криком взлетел на хилую сосенку. Против вепря, что против боевой колесницы. И плохо пришлось бы мстевою, если бы не Ярун. Всякий воин рад умереть, заслоняя вождя. Сумасшедшим прыжком мой побратим встал перед зверем и взял его на копье. Перекладина исчезла в шерсти. Яруна подняла в воздух и понесло над болотом. Могучий зверь не замедлил бега и не отвернул. Когда за древко схватился мстевой, Ярун сначала струсил, сломается. Мгновением позже кабан снес с ног и вождя и повлек сразу обоих, но медленнее. Тут, наконец, поспели нежатые остальные, вонзили меж ребрами сразу 5 копий. Мало-помалу вепрь стал спотыкаться, потом изумленно остановился, залился кровью из пасти и, наконец, рухнул, переставая дышать. До позднего вечера моему побратиму завидовали все кмети, а сам он то и дело звал меня в сторону и домогался. «Ну как? Сказывали Вилете. И что она?»
Она поблагодарила его словно чужого.
«Спасибо, добрый молодец».
А Славомир выслушал, как было дело, и плюнул в сердцах. «Невелика честь моему брату, если его воины падают на ровном месте, да вовремя, а самого лазливые щенки сберегают».
Обидчик сестры мог ждать от него только расправы. Я это видела ясно. Но Славомир почему-то совсем меня не страшил. Страшил вождь.
Вождь посматривал, когда на Вилету, когда на Яруна, и молчал, словно еще раз что-то обдумывал. И мне очень не нравилось, как он молчал.
Поздно вечером в лесу вблизи крепости разложили жаркий костер и в углях целиком испекли добытого вепря. В нашем роду это был бы пир на несколько дней, но для дружины больше забава. Славомир мне рассказывал, доброму галатскому воину не в диковину было убрать целого откормленного поросенка, при том, что животы у всех были впалые. Кто трудил себя, как они, у тех тоже все шло в силу, а не в дородство.
Вилета пировать не пошла. Последние дни она не ела почти ничего, через силу глотала какие-то крохи, совсем так, как некогда Блуд. Я уж боялась, не заболела ли она той же болезнью. Хотела приступиться с расспросом, но передумала. Да еды ли ей в таких-то печалях? Она легла на лавку в нашей с ней горнице, свернулась клубочком, накинула на ноги одеяло. Я не стала ее уговаривать, за руку тащить на веселье. И правильно сделала, как потом оказалось. Я подумывала даже остаться подле нее, но Вилета не захотела меня утеснять, лишь попросила светца не гасить, когда пойду. Я припоздала и явилась к костру, когда уже вынесли кашу и квашеную капусту, и время приспело делить на всех кабана. Наша дружина во многом жила галатским обычаем. Так вот, у галатов считалось делить кабана, по всей правде, возможен лишь самый достойный. Кто вызовется, тому сразу сыщут соперника и начнут безжалостное поношение. А ведь застолья сводили ублюда самых разных людей. Случалось незамеримых врагов. Славомир мне рассказывал всякие страсти о головах, что катились под ноги еще стоявшим телам, о проклятиях, застивших солнце 9-му поколению. Счастье, любой подобный рассказ начинали одни и те же слова. Это было очень давно. У нас задир не терпели. Я уже поминала, как вождь подбирал себе кметей. Каждый с каждым мог встать спиною к спине и укрыть ближника за щитом. Каждый каждому поступал со смертью и жизнью. Им ссориться. Вот и дележ кабана давно превратился в забаву, в игру,
где сравнивались мужи. Мой побратим выскочил на середину в багровые блики еще горевших углей. Выдернул из ножен остро отточенный нож. «Я первый ударил копьем! Кто оспорит мое право делить?» Язвительные уста немедля открылись. Еруну вспомнили все. И как он, едва выбравшись из проруби, однажды опять в нее поскользнулся, и как он взялся когда-то стрелять из лука и не осмотрел тетивы, и лук, разогнувшись, чуть не выбил ему зубы. Ярун отвечал вдохновенно, вертясь туда и сюда, одного за другим усаживал острословов на место. Кого не мог сам, друзья тут же радостно помогали. Поднялся блуд. «Отойди прочь, белобрысый! Я видел, как ты был побежден девкой, с которой взялся бороться. Ты просил о пощаде, крича, словно младенец». Мой побратим нашелся немедленно. «А я видел, как тебя подняли за штаны и бросили в дверь. Там и до сих пор висят твои сопли. Ты ничем не лучше меня, сядь!» Блуд сел. Воины хохотали. Давно уже им не случалось так веселиться. Мне до смерти хотелось встрять, сказать что-нибудь разумное и смешное, и в то же время дать побратиму как следует себя показать. Я уже говорила. Добрые боги привесили мне язык не той стороной. Я придумываю достойное слово, хорошо, если на другой день. У меня ни за что не достало бы духу пойти делить кабана, даже если бы я сама его повалила. Поднялся Славомир. И по глазам было сразу видать, молодечество моего побратима заслуживало прощения. И он, Славомир, только рад будет его произнести. Он сказал:
«Спрячь-ка нож, пока не порезался. Да отойди. Ты лавку в избе миновать не умеешь, локтя не пришибив».
Ярун на миг растерялся. Как открыть рот против лучшего кмете, против брата-вождя? Да и чем его подковырнуть прославленного?
Выручил седоусый плотица. «Ты, Славомир, всего-то младший из двух. Уж что говорить про тебя, когда твоему старшему всякая девка топором к забралу плащ прибивает? Сядь, болячка тебе, не срамись!»
Славомир сел. Я едва не визжала от радости, когда, наконец, иссякли насмешки и мокрого взъерошенного Яруна признали таки достойным делить. Но потом я глянула на воеводу, и за ворот сразу посыпались муравьи. Вот он сказал что-то брату и оглянулся, явно собираясь уйти. Ярун, хотя и стоял порядочно одуревший, наверняка скрутившимися и звеневшими в голове обрывками недавних речей, тоже что-то заметил. Он опередил вождя. Одним быстрым движением выкроил толстый ломоть из самого почетного места, бедра кабана, и протянул мстевою, не успевшему встать. Сочный кусок обволокся в ночном воздухе густым, сытно пахнувшим паром. Вождь всегда начинает веселье. Ему первый кусок.
Варяг раздумал вставать и посмотрел на мясо. Потом на Яруна, потом снова на мясо. Как-то уж очень долго смотрел, не протягивая руки и не говоря ничего. Мне сделалось страшно. И тут воевода сказал: «Не нужно мне твоего угощения». Помолчал и добавил: «И сам ты мне не нужен».